Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на православном радиоканале «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотела затронуть тему, связанную с отношениями между родителями и их взрослыми детьми. Рассмотреть, какие бывают ситуации могут возникать, как должны выстраиваться, по-божьему, отношения между родителями и взрослыми детьми. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного мученицы Великой Княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в самом начале передачи хотелось бы, чтобы мы с вами обсудили, разобрали такой момент. В самом начале Ветхого Завета, в Библии мы встречаем, что Бог дал заповедь Адаму Еве: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. И хотелось бы все-таки с вами разобрать и рассмотреть, есть ли прописаны, или если можно так выразиться, какие-то права и обязанности детей и родителей именно вот в Божьем плане, в замысле в Божьем.
Угу. Общее, что существует, наверное, в замысле Божьем, что мы встречаем, например, у святителя Иоанна Златоуста, это то, что ввиду того, что спасение потребовало некоторой длительности, какого-то разворачивания во времени деятельности человека, родов человеческих, то Господь устроил так, что сменяются поколения, родители рождают детей, дети вырастают, рождают своих детей, в свою очередь. И они друг другу не оказываются совершенно чужды. Они наследуют некую часть от своих родителей. Некоторые приобретают наследство природы родительской и в хорошем, и в дурном. И своей деятельностью, своим личностным устремлением они должны это наследство доброе приумножить и обогатить и стать так, чтобы дети стали лучше, нежели родители. И вот такое планомерное усовершенствование жизни человечества должно было бы свершиться благодаря вот этому вот преемству, которое реализуется между родителями и детьми. Однако бывают очень сильные, например, какие-то исключения, которые мы, наверное, с вами затронем в сегодняшней передаче. Однако мы с вами знаем, что родители даются ребенку как образ божественного совершенства и поначалу являются для ребенка в своем роде символом самого Отца Небесного и Пресвятой Богородицы как прообраз всякого материнства. И ребенок, конечно же, воспринимая этот символ, который должен быть свят в его сердце, он должен должным образом к нему относиться. Несмотря на какие-то внешние проявления, может быть, поведение родителей, их ошибки, их заблуждения, он все равно в своей душе должен иметь почитание к родителям. Об этом его и научает ветхозаветная заповедь. «Чти отца твоего, матерь твою, да будет тебе благо, и да долголетен будешь на земле». В свою очередь, родители, они должны направиться на то, чтобы суметь раздвинуть пределы своей жизни до просторов, когда туда бы поселились души детские, преодолев свои какие-то эгоцентрические устремления, отринув какие-то удобства земной жизни и пытаясь послужить взращиванию в детях тех или иных добродетелей и обеспечению их земного благополучия. Ну вот такие общие обязанности, наверное, всем известные, я просто повторю.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, прежде всего, какие добродетели должен в себе приумножать родитель, именно как родитель?
Угу. Когда-то в 19 веке, например, оптинские старцы, кто-то из них, говорил, что за такая мысль, что кто-то не может стать родителем. Становись христианином, и ты будешь достойным родителем. Сейчас такие времена, когда действительно возникает вопрос иной раз, готов ли человек к родительству, потому что немногие идут путем веры. И нужно сразу сказать, что христианские добродетели, они всемерно способствуют тому, чтобы человек становился таким добрым родителем. Однако, какие-то добродетели имеют, наверное, исключительное значение. Мы с вами знаем, что все добродетели, они соединяют душу человеческую с Богом. И ввиду этого родителю совершенно необходимо идти этим путем добродетелей, лестницей добродетелей. Это по той причине, что, собственно, воспитывает не сам родитель, а воспитывает как, так сказать, слуга, находящийся на службе Царя Небесного. И напомню, что дети-то ведь даны ему тоже, как бы в актуальном таком состоянии для воспитания, лишь на некоторое время. Да. Да. Потом эта дверь как бы немножко притворяется, и уже возможности влиять на ребенка, воспитывать его так плодотворно уже не оказывается. И ввиду этого добродетели, мы с вами прекрасно знаем, что начинается жизнь христианская с добродетелей веры, и вторая добродетель совершенно необходима для того, чтобы промысел Божий оказывал на человека благоприятное влияние, это добродетель смирения. В человеке эти две добродетели изначальны. Добродетель смирения также связана еще с добродетелью покаяния, чтобы человек, по крайней мере, видел свое несовершенство и постигал совершенство Божие. Ну а затем в человеческой душе, согласно его талантам, согласно его склонностям, возникает желание взрастить в себе те или иные добродетели, которые, ну как я уже сказал, они как-то откликаются в его природе, для кого-то приобретается рассудительность, для кого-то милосердие в величайшей степени, кто-то молитвенность в себе взращивает, ну и так далее. То есть, ну, это не говорит о том, что кто-то лишен возможности какого-либо воспитания добродетели. Все добродетели могут войти в нашу душу, более того, они все внутренне взаимосвязаны. Но, однако, какой-то добродетель может произойти, как бы, такое существенное продвижение для человека. И вот все эти добродетели, они, являясь островками жизни божественной, они начинают человека сообщать с Богом. И он, можно сказать, с этого времени вступает на камень в своем воспитании, а не находится на песке, где его самого может повлечь в какую-либо сторону. А другая часть его родительского служения, она связана с таким мощным самоотреченным подвигом, когда он пытается любовью простираться к душе ребенка и сообщать ему то, что он, собственно, ну, внутри себя носит, то, что он себе взрастил. Это, ну, можно сравнить, например, с каким-то исповедничеством, да, то есть человек сообщает ребенку внутреннюю свою жизнь, свои сокровища приносит. Исповедничество — это только частичный, как бы, момент, а больше здесь момент такой покровительства, так сказать, всеобъемлющего такого покровительства, любви, самозабвенного служения ребенку, когда ребенку приносится самое лучшее, что родитель в своей душе имеет. И вот эти два момента, они позволяют, ну, осуществиться дело воспитания. То есть в каком-то смысле здесь мы уподобляем родителя тем силам высшей ангельской иерархии, херувимам и серафимам, когда они преисполняются света, и этот свет ниспосылают низшим творениям, ангелам, например, и людям в том числе, через них. Поэтому вот родитель таков в своем служении.
Это в идеале получается.
Это, конечно, мы рассматриваем идеал.
Вы в прошлый раз говорили еще про мужество.
Самозабвенное служение, оно, конечно же, в себе еще содержит элемент мужества. Потому что у нас есть такая косность привычки. Мы начинаем к чему-то привыкать и считаем это достаточным. Так вот, чтобы пробить эту стену привычки, необходимо временами очень необходимо мужество, потому что нужно нарушить разнообразные представления какие-то, стереотипы и так далее, ожидания чьи-то, и двинуться вперед, если на то есть у тебя внутреннее такое духовное побуждение.
Станислав, а хотелось бы, знаете, разобрать какой вопрос? Вот что касается маленьких детей, то там на самом деле очень часто дети воспринимают своих родителей как нечто такое высшее, светлое, ну, как вы сказали, как царь, да, например. Но мне кажется, совершенно по-другому выстраиваются отношения, когда ребенок уже вырастает, когда он становится взрослым. И на ваш взгляд, как должны трансформироваться отношения между родителями и их взрослыми детьми? Как должны меняться, как меняются эти отношения, что меняется в них, или что должно поменяться?
Мы с вами говорили о том, что период, когда ребенок воспринимает так очень плодотворно влияние родительского авторитета, он краткосрочен, этот период. Хотя он продолжителен, казалось бы, но часто теряется время попусту, и он упускается. Однако первые, так сказать, предвестники того, что ребенок хочет жить самостоятельно, пускай и с ошибками, это отроческий период, подростковый, когда ребенок начинает заявлять свою волю, оспаривать все предшествующие, ну, какие-то устои жизни, отрицает ценности и так далее, начинает заявлять свое, избирать себе каких-то чуждых кумиров. Однако этот период, он не устоявшийся. Ребенок действует по принципу, ну, просто отрицания, и все. Ему нечего сказать миру. Но впоследствии вызревает вот это его внутреннее слово, что он должен сказать миру. И этот период, начиная с юности, молодости дальнейшем и так далее, он все более и более набирает свою силу. И поэтому, раз человек начал свой собственный путь в жизни, и ему уже в меньшей степени требуются помощники, более того, эти помощники не могут ему помочь уже, собственно, в том, что он должен сделать, то ввиду этого необходимо, чтобы родитель в некоторой степени укротил свои какие-то такие посягновения на жизнь ребенка. Нужно здесь нам учесть, что триадология, она отображается в антропологии, и в человеке ведь есть несколько начал. В частности, в нем имеется начало отцовства, которое связано с тем, что в Святой Троице ипостась Бога Отца рождает жизнь мира, и вот человек может, как реализуя свое отцовство и материнство, родительство, в общем, он может тоже как-то научать, как-то дарить, призливать, как мы только что сказали, благодать и свет для своих домашних. Вместе с тем в нем есть начало сыновства, когда он может воспринимать и глубоко вмещать какие-то благословения, чью-то волю и так далее, наследство как бы другого человека духовное, и это в себе каким-то образом творчески перерабатывать. Но также в нем есть и начало, которое связано с Духом Святым, когда он находится в равных отношениях с другими. Это начало братства. И любой человек, сколько бы ему ни было лет, будь он глубоким старцем, он может быть как дитя в своих отношениях к кому-то, или как брат, одновременно и ребенок, самый малый, он может тоже уже реализовывать определенное начало родительства, поучая, допустим, младших сестер или братьев, или даже научая взрослых, если он считает вот, внутри себя это необходимо. Таким образом, вот эти вот начала в душе человеческой, они позволяют человеку находиться в некотором таком ансамбле таких своих взаимоотношений и не строить так вот непреклонно свою линию поведения. Он может быть разным. И вот родитель в каком-то смысле, он должен понять, что теперь ему следует, может быть, в каких-то моментах стать рядом со своим чадом и вместе уже делать какое-то общее дело. И быть, чувствовать себя чадами Божьими. вот, чадами церкви. Вот я бы вот так ответил на этот вопрос.
Отец Владислав, знаете, мы уже больше 20 лет ведем занятия с беременными, и в последние годы в практике встречаются очень разные ситуации, связанные как раз с отношениями родителей и их взрослых детей. И хотелось бы вот сейчас передачи, в продолжении передачи, рассмотреть некоторые моменты, которые нередко встречаются, ну, чтобы можно было посмотреть, разобрать их с духовной точки зрения. И начать с такой ситуации, когда родитель, скажем так, предъявляет претензии своему выросшему ребенку. Разные бывают ситуации, то есть это бывают и мужчины, и женщины, с требованием, чтобы ребенок продолжал заботиться о родителе и столько, сколько нужно родителю, хотя вот у взрослого сына или дочери есть свои дети, и даже порой бывают маленькие. И это все при той ситуации, когда сам родитель, он еще достаточно полон сил, энергии, в здравом уме и твердой памяти. То есть, по большому счету, многие требования, которые он предъявляет по отношению к своему ребенку, пусть это уже, ну, то есть уже большому ребенку. То есть он мог бы с ними справиться сам, но вот ему нужно, чтобы это делал сын или дочь именно как способ проявления любви к нему. Ну, по крайней мере, он так объясняет. И нередко бывает такое, что родители ссылаются на заповедь «Чти отца и мать твоих», вот, о которой вы упоминали. И хотелось бы разобрать, когда ребенок вырастает, он на самом деле дается нам на какое-то непродолжительное время, когда ребенок вырастает, когда он выходит во взрослую жизнь, как трансформируется, как, меняется ли как-то вот эта заповедь или нет, как правильно к ней относиться нужно. Потому что тоже бывает, вот молодые родители, они вот начинают разрываться, или там в своей семье надо что-то делать, тогда родитель обижается. Если начинаешь родителю делать, тогда страдает семья. Вот как вот здесь найти эту золотую середину?
Это вопрос такой для размышления и для нахождения ответа каждым. Давайте порассуждаем. Мы с вами знаем, что вот Господь дал две главные заповеди о любви. О любви к Богу и другая подобная ей, о любви к ближнему. Да? При этом не сказано, что кто такой этот ближний, родитель он или кто. Далее мы с вами знаем, что святитель, например, Иоанн Златоуст, комментируя этот момент, почитание родителей, ведь сказано не возлюби, а почитай, да? Uh-huh. Вот, то он говорит, что забота о родителях сменяется заботой о возлюбленной или возлюбленном, который отныне становится на их место. То есть вот эта вот забота о ближнем, она может меняться в твоих задачах. Одни ближние приближаются, другие ближние несколько отдаляются со временем бытия человека. Ближний, как мы с вами помним еще из притчи о милосердном самарянине, это тот человек, которому мы можем помочь, реально можем mm-hmm. помочь. И вот ввиду вот этих всех соображений, да, мы, наверное, должны сказать, что действительно, человек, придя в какую-то зрелость, он ведь, как мы с вами говорили, имеет и начало отцовства, родительства своего, да, он же ведь не может все время быть маленьким, как его привыкли видеть родители. Угу. Он должен каким-то образом реализовывать это начало, которое будет плодотворно уже еще для кого-то. Он его реализует на просторах своей семьи, он реализует в душе своего возлюбленного или возлюбленной и своих детей. Вот и получается, что это то актуальное поле, где он воплощает свои лучшие, так сказать, качества, где он трудится поистине и образует единое целое, как мы с вами вот опять-таки вспоминаем в таинстве брака. А родители, они тоже не оказываются забыты совершенно, но они оказываются как бы несколько на втором плане. При этом, если душа человеческая начинает болезновать состояние родителей, нуждаются в какой-то заботе, то, конечно, здесь необходимо с ними сообщиться. Может быть, даже последует какая-то небольшая разлука с семейством и отъезд куда-то там, ухаживание за родителями и так далее. Однако, это действительно должна быть серьезная нужда. Как бы, если человек болеет, то он становится вот в этом смысле еще чуть ближе, так сказать, чем он был до этого. Поэтому в человеческом сердце, как в таком совершенном чувствилище, должны отображаться вот эти вот нужды мира, и он должен уметь сообщиться с тем человеком, которому необходима помощь. Это мы говорим вообще. Да? Угу. Например, идет призыв, например, да, в армию, и человека рекрутируют. Значит, он должен в этот момент себя посвятить еще чему-то третьему, да, нежели родители или его супруг, супруга и дети, свое семейство. Поэтому мы с вами видим здесь, что очень такое широкое поле. Более того, каждый день человек отправляется на работу. Он отправляется на работу, чтобы послужить еще чему-то общественному, ведь его труды, они не связаны только лишь исключительно с добыванием средств. Они связаны со служением на общественном поприще своими талантами. Это главное дело его в этих трудах на работе. И поэтому мы здесь должны вот понимать, что вот сердце человеческое должно здесь дать ответ. И никаких оснований для того, чтобы родители требовали первоочередной помощи, от человека нет. Есть уважение, есть внимание с его стороны, есть какое-то небольшое включение в жизнь родителей, но не надо требовать того, чтобы чадо, выросшее, да, стало, ну, буквально как бы дневать и ночевать в родительском доме. Это не совсем правильно. Многие родители потом раскаиваются в этом своем заблуждении. Ибо может даже случиться, ну, что-то очень существенное, какие-то распри в семье и даже распад семьи.
Да, распад семьи, да. Ну, мне кажется, иногда бывает такое, что родители, они, ну, в большей степени все-таки матери, мне кажется, к этому склонны. Поскольку в их жизни не было, ребенок был целью их жизни, и поэтому, когда ребенок свою семью заводит, им кажется, что их жизнь рухнула. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы у родителей, взрослых детей, то есть были какие-то дела, какое-то служение, ну, где бы они могли себя реализовать. То есть не только как бы, вот жизнь не заключается же только в жизни твоего ребенка, то есть она же многогранна такая. Потому что люди приходят и говорят, я не знаю, я разрываюсь между мамой и своей семьей, потому что тут дети мало-мало меньше, там самый старший только в школу пойдет, трое детей, например, да, а мама требует, нет, ты должен, ты обязан прийти ко мне помогать. То есть получается все равно, значит, почитание, оно должно быть, но не должно быть такого, что родитель пытается, ну, как бы заставить, чтобы ребенок жил по его, ну, требованиям, что ли, да?
Конечно, родитель просто, вы правильно говорите, должен наполнить свою жизнь смыслом, и этот смысл, он должен быть универсален, а не приурочен только лишь к тому, что рядом находилось чадо. Тем более, это чадо великовозрастное, и как мы знаем, что вот, например, рыбок разводит человек, и он в маленьком аквариуме их разводит, а потом нужно их в больший аквариум. Но вот этот больший аквариум уже нельзя даже рыбку держать в маленьком аквариуме. Как можно ребенка держать в тех условиях, в которых он был в родительском доме? Угу. Он уже не является ребенком, собственно. Он уже муж благоразумный. Угу. О чем речь идет?
Но мы не ведем речь о том, что когда родитель заболел, когда он немощный уже становится, престарел, когда за ним на самом деле требуется уход, тогда вот уже там семья, они принимают решение или они переезжают к родителям, или наоборот родителя к себе забирают. Ну, то есть разные бывают ситуации. Но мы берем, как раз рассматриваем, когда вот ситуация еще родитель полон сил. Да?
Ну да, но вот мы сказали с вами, что вот сердце – это такое чувствилище, которое должно отзываться на нужды мира. Иногда бывает даже, что это просто какой-то чужой человек даже. Ну, не родители, не родственник, и не друг там, или еще кто-либо. Но ему, ну, как бы нужна помощь. Это испытание для семьи в своем роде. И, например, если один из супругов имеет какую-то другую позицию, что не надо помогать такому человеку, как бы, а один разрывается и как бы чувствует, что нужна эта помощь, то даже в таких случаях возникает какое-то внутреннее, какое-то разочарование в другом, в своей половине, да, что угу. оказывается разные жизненные у них позиции. Да. Угу. Очень важно здесь друг друга поддерживать вот в этом духовном самочувствии, что надо, и если черед приходит, необходимо свои труды положить вот в какой-то области, если есть на то призвание.
Я, Владислав, еще один момент хотелось бы с вами разобрать. Мы в апостольских посланиях можем встретить такое высказывание: «Отцы, не раздражайте чад ваших». И тоже в последнее время приходится сталкиваться с тем, что выросшие дети, взрослые дети предъявляют претензии к своим родителям, что вот ты там на меня кричала или ты там на меня кричал. И опираясь вот на эту, скажем, заповедь в отношениях между родителями и детьми, это как бы расширяется и говорится, что вот вы мне там нанесли детскую травму, от этого у меня сейчас все очень плохо и жизнь моя несчастливая. То есть, если мы до этого с вами поговорили про родителя, uh-huh. вот, что вот, а здесь вот хотелось бы про взрослого ребенка, который уже большой ребенок, которому там, я не знаю, 25, 30, 40 лет, там, может, еще больше, а он все еще пребывает в позиции вот маленького ребенка и требует, или, например, там требования, но она же моя мать, она должна обо мне заботиться, хотя вот у этой женщины уже самой двое детей, она сама мама, и она, ну, по сути дела, как бы должна заботиться. Понятно, что родители, они могут как-то помогать, но, опять же, не учитывается, например, возраст родителей, что родители уже могут где-то там и болеть, например, там давление, там, я не знаю, еще какие-то ситуации разные бывают, или просто человек быстрее устает, утомляется. А требование такое же, вот как дочка была маленькая, вот мамочка там бежала, все помогала, делала, вот и сейчас должно быть точно так же. Ты моя мама, ты обязана, ты должна обо мне заботиться и помогать. И вот в согласии еще и вот с этим не раздражайте, потому что разные же бывают ситуации. Родители, они же все равно люди, да, вот мы с вами проговорили про идеальный вариант, вот как оно должно было быть, но это в идеале. А родители бывают где-то духовно сильны, где-то они немощны, где-то они способны уразуметь, что и как, а где-то, может быть, на них куча разных проблем навалилось, и он вообще запутался в своей жизни, если можно так выразиться, и у него не достает сил, чтобы, ну, где-то, может быть, справляться с собой, со своими эмоциями. Вот относительно угу. взрослых детей.
Угу. Ну, тут видите, какое дело. Слава Богу, у человека есть как бы два периода больших. Один период – это детство. Он простирается до юности человека и захватывает, ну, практически два десятка лет. Угу. И действительно здесь не во всем, но во многом сказывается влияние родительской семьи. Какие-то атмосфера семьи, устремления родителей, их какие-то внушения, их определение судьбы своего чада, там, чем заниматься, в чем совершенствоваться, какие таланты развивать и так далее. Все это может сказываться на ребенке. Но по завершении детского периода у человека начинается период его взрослой жизни. И, собственно, здесь он обладает всеми своими силами для того, чтобы заниматься, ну так скажем, самостроительством. Он может строить свою душу как ему угодно, сопрягаясь с теми вот установками, принципами, воззрениями, ценностями, которые он себе взрастил. И никто его уже здесь не может совратить с пути, который он для себя выбирает. Единственное, только если он не хочет этого делать и отказывается добровольно от своей свободы. Вот это тот случай, когда он начинает пенять на то или на другое, кто-то на состояние здоровья, кто-то на неудачную свою судьбу в том или другом. А в данном случае вы привели пример, что на воспитание родителей.
А это очень часто сейчас встречается, чуть что сразу же, а это вот родители виноваты. Вот у меня там была вот в детстве такая травма, мама накричала, и вот у меня вот оттуда все идет. А человек, которому 40 с лишним лет, ну сколько можно про это вспоминать? То есть ты взрослый человек, и меня это всегда изумляло.
Ну вот видите, это скорее тут даже еще одна проблема, не то, что человек как-то оказался бесчувственен вот к этому, к этой внутренней перемене. Он себя даже не знает, не чувствует своего предназначения и своих сил. То есть, ну, просто он закостенел вот в своем вот этом вот инфантильном состоянии. Это, да, распространенная проблема, однако родитель должен тут к этому отнестись спокойно и не винить себя, потому что ему представляется вина, изменить ничего невозможно, возраст у него уже значительный, вот он может волноваться совершенно как бы беспочвенно. Он должен молиться, наверное, за свое чадо теперь уже, ну и спокойно как бы воспринимать эти слова, не волнуясь. Одновременно, как и ребенок должен спокойно воспринимать, когда родитель начинает его в чем-то обвинять и требовать еще большего внимания. Первая ситуация, про которую мы говорили. И делать то, что он должен делать, каждый из них. Вот. Ребенок должен, ну он не ребенок уже, да, как мы выяснили, вот молодой человек, зрелый уже муж, он должен свою жизнь совершать, и все эти психоаналитические как бы выкладки нужно отбрасывать в сторону. Потому что это просто нарушает, унижает человека и нарушает в нем главную устой его духовного бытия, его свободу, на которую не посягает даже Господь, собственно, никто ее отнять у него не может. А тут все это как бы относится в сферу прошлого, как будто бы некий прошлый, оплошность какая-то, она теперь будет всю жизнь угнетать человека. Это большая ошибка.
Но ведь очень многие в этом живут, хотя на самом деле, мне кажется, требуется просто повзросление этого человека, вот этого ребенка, что ты сейчас, ты сам уже свою жизнь созидаешь, и от тебя зависит, как ты будешь дальше жить. Или будешь вот прошлым жить и тем, что было между тобой и твоими родителями, как родители относились. И тоже вот это относится или нет вот к этим заповедям, о которых мы сегодня с вами говорили. Когда дети говорят, тоже такое случается, как я могу уважать своего отца или свою мать? Ну вот они вот так вот поступали, там, например, они меня наказывали. Они меня обзывали, они меня ругали. Как могу их уважать и почитать? Вообще, о чем вы говорите? И идет непринятие своих родителей, но мне кажется, через это и возникает проблема в отношениях с собственными детьми. И как бы правильно здесь это преобразовать? Потому что, вот вы уже сказали, прошлое, оно уже прошло. Его уже не вернешь, его уже никак не исправишь. Но обида на родителей у детей, даже взрослых детей, даже детей, которым 60 лет, она в них все равно может быть, и вот она вот, ну, всю жизнь, мне кажется, вот как червяк, вот он грызет яблоко, вроде не видно, а яблоко портится.
Ну, тут вы задеваете сразу несколько, с моей точки зрения, проблем, очень таких трудно разрешимых в раз, но необходимо, конечно, их разрешать. Во-первых, вот это вот обвинение родителей, неспособность отодвинуть обиду в сторону, показывает, что человек, ну, какой-то мелкой души, так сказать, человек оказывается. А почему? А потому что он вот этот эпизод генерализировал и сделал, так сказать, ну, как бы постоянным кадром своей жизни. Он все время перед глазами. Так стало быть, у него жизнь не принесла никаких новых эпизодов, таких масштабных, таких впечатляющих, поразительных. Значит, его жизнь, она просто очень скудна. То есть мы же в православии говорим, что человек идет к полноте жизни. Но вот это вот движение, оно может быть от одного, от скудной жизни совершенно, как иногда иные вспоминают, период до веры, что как будто и не жил, до полноты жизни. И тут простирается целая такая ось, так сказать, разных возможностей. Так вот, нужно делать такие жизненные шаги, которые бы обогащали эту жизнь, которые бы сделали этот эпизод из детства, но совершенно забытым и никчемным. Человек бы поразился и сказал: да что там я это вперился вот в этот случай. Это же совершенно ничто. Вот такая у него должна быть жизнь. Перед ним должны проходить судьбы. Перед ним должны проходить лица, как бы личности, так сказать, которые поразительны. Он этого ничего не замечает, этого не знает, с этим не сообщен. Это первый момент. Второй момент, который у него в малой степени развит, это постоянное какое-то осмысление себя. Вот как мы сказали, он не заметил изменений в себе. Так значит, он мало вообще внутрь себя заглядывает. Он как константа какая-то. А человек ведь это не константа, а это постоянно движущийся, так сказать, внутренний некий организм, живущий организм, духовный организм. Поэтому то, что он не замечает в самом себе каких-то изменений, говорит о том, что он просто к этому очень невнимателен. Это второй момент. Третий момент, хотелось бы здесь еще остановиться. Вот в нашем обращении с человеком, например, в школе, очень не хватает того, чтобы там присутствовал момент такой экзистенциальный. Там есть там момент разумный, то есть человеку представляют разные идеи. Там есть момент какого-то общения, он находится в коллективе. Но момент, когда бы он внутренне сосредоточился на переживании чего-то, он отсутствует практически. Поэтому вот именно вот в этом моменте экзистенциальном и рождается ответственность. И вот этот момент, который связан с поступком, он должен привнесен быть в жизнь семьи и в жизнь в школе. Вот. И тогда такого рода не будет каких-то остановок досадных в жизни человека, когда он начинает все пенять на... сопоставив это можно с жизнью человека подполья. Человек подполья, у Достоевского такой тип есть, Федора Михайловича. Есть такой тип, который живет в подполье своем и грызет себя за или других обвиняет за какие-то моменты, постыдные, может быть, какие-то с его точки зрения своей жизни, за какую-то ущербность этой жизни, за несбывшееся в этой жизни, за все это человек винит все окружающее. Вот это тип человека подполья, он как раз не должен возникать, его всячески нужно пытаться миновать.
То есть получается, в отношениях между родителями и взрослыми детьми важно и родителям, и детям обращаться внутрь себя и пересматривать. В каком возрасте мы сейчас находимся, в каких отношениях желательно, чтобы мы находились, чтобы выполнялись те же самые заповеди о любви, и чтобы отношения между родителями и детьми, они приносили радость, доставляли радость и тем, и другим.
Конечно. А я бы даже добавил и то, что когда человек пересматривает свое прошлое, то фактически оно меняется. То есть в нем совершенно другой смысл начинает фигурировать. И в свете этого смысла даже те какие-то страдания, досадные ошибки или еще что-либо, они предстают совершенно по-другому. История как бы лично переписывается. И переписывается не потому, что там ангажированность какая-то возникла, а потому что возник новый взгляд и новая высота познания своей жизни. Поэтому это очень плодотворное направление.
Кислислав, спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь, Божьей помощи и благополучия в отношениях родителей и взрослых и детей.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.